Говорит Радио Свобода, в эфире выпуск «Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. Во второй половине часа передача «Последний бастард Коминтерна». Беседа с одним из лидеров польской солидарности Адамом Михником о поэзии и диссидентстве. Начнем с другой темы. Испанские гастроли Сергея Дягилева. Имя организатора балетных сезонов знаменито во всем мире. Однако Испания, где ему довелось гастролировать, занимала особое место в его творчестве. «Испанские годы Дягилева», рассказывает наш мадридский автор Виктор Черецкий.
В этом году исполняется 110 лет с начала гастролей русского балета Дягилева в Испании. Впервые он приехал сюда в конце мая 1916 года после гастролей в США и продолжал посещать эту страну с некоторыми перерывами до 1927 года. Приглашен Дягилев был политиком и искусствоведом графом де Касаль по личному поручению короля Альфонса XIII. Впоследствии король, любитель изящных искусств, стал лично патронировать испанские гастроли русского балета. Его даже в шутку называли крестным отцом танцовщиков. Приглашение было весьма своевременным для Дягилева, учитывая, что в той же Франции, где в свое время родились русские сезоны, было не до балета, шла Первая мировая война. А вот в невоюющей нейтральной Испании, изрядно наживавшейся на военных поставках той же Франции, россиян приняли с распростертыми объятиями. Балет Дягилева стал для испанцев подлинным открытием. Впрочем, еще до начала гастролей местная пресса, в частности газета «El Imparcial», предупреждала публику, что ей предстоит встреча с нечто доселе в Испании невиданным.
Русский балет необходимо посетить. Мадридская публика понятия не имеет о том, что он собой представляет. С уверенностью можно лишь сказать, что этот балет не имеет ничего общего со знакомыми нам старыми, убогими и скучными постановками, о которых даже вспоминать не стоит. Русский балет – это другое. Это высокохудожественное искусство, современное, но не низкопробное. Описать его трудно, лучше всего увидеть.
Первое выступление труппы Дягилева состоялось 26 мая в Королевском театре Мадрида. На нем присутствовал монарх и все члены его фамилии, представители высшей аристократии, министры, политики, иностранные послы, в том числе США и Великобритании. Восторгом публики не было предела. Вот отрывок из статьи того времени влиятельной монархической газеты «АБС».
Выступление артистов-россиян стало для них полным триумфом. Это ясно всем, и наши заметки о празднике, которые они нам подарили, излишни. Свое слово уже сказали зрители. Они неустанно аплодировали грандиозному, неповторимому спектаклю. Представление прерывалось много раз овациями и возгласами «Браво!», а после окончания действия актеров 7 раз вызывали на сцену.
Тронутый таким приемом, Дягилев назвал мадридскую публику культурнейшей. Кстати, и он, и композитор Игорь Стравинский, и хореограф, он же танцовщик Леонид Мясин, не раз публично заявляли, что считают россиян и испанцев схожими по характеру и культуре. Между тем, подобное восторженное восприятие русского балета объясняется не только высоким художественным уровнем коллектива Дягилева, но и в частности тем, что в Испании в те времена не было своего классического балета, не было и своей балетной школы. Кроме того, по признанию самих испанцев, их страна в то время была далека от новейших течений не только в балете, но и в культуре в целом. Гастролировали время от времени, как правило, второстепенные иностранные исполнители. Подобие балетных номеров включалось также в программу бродячих цирков. Ну а выступления труппы Дягилева положили начало множеству статей в местной прессе с рассуждениями о необходимости преодолеть культурную отсталость страны. Вообще, по мнению искусствоведа Пабло Нуниса, труппа Дягилева в Европе и тем более в Испании была обречена на успех.
El ballet estaba dormido. До Дягилева балет в Европе как бы находился в спящем состоянии. Он был второстепенным искусством и не мог сравниться с процветающим балетом Петербурга и Москвы. Дягилев привлек в свою труппу лучших артистов императорских театров, танцовщиков и хореографов. Их выступления производили сильное впечатление. Дягилев был не только импресарио-организатором. Он прекрасно разбирался в живописи, музыке, опере и, разумеется, в балете, хотя по образованию был юристом. Он стремился к новаторству во всем, шел на эксперименты, что не всегда принималось в российском и западном обществе. Но он отваживался буквально на все.
Во время испанских сезонов труппа Дягилева представила публике 33 балета. Это такие известные спектакли, как «Жар-птица», «Петрушка», «Сильфиды», «Карнавал», «Шехерезада», «Зефир и Флора», «Ромео и Джульетта» и так далее. Труппа гастролировала по всей стране. Помимо Мадрида и Барселоны, где выступления проходили практически в каждый приезд в Испанию, российские исполнители побывали в Бильбао, Вальядолиде, Саламанке, Логроньо, Алькое, Картахене, Кордове, Севилье, Гранаде, Сан-Себастьяне и других городах. В Сан-Себастьян артисты приезжали несколько раз. Там проводили лето королевская семья и испанская аристократия. Даже организовывались заседания Совета министров. Ну, а во время Первой мировой войны в этом городе укрывались видные представители европейской буржуазии. Вот что писала об испанских гастролях Дягилева газета «Воз де Каталунья».
Классическая музыка всегда прекрасная и современная. Красочные костюмы и декорации, восхитительное мастерство артистов превращают русский балет в незабываемое зрелище. Он был принят нашей публикой с огромной радостью. Бурных аплодисментов удостоены все исполнители, но особенно ведущие балерины и танцовщики. Чернышова, Никитина, Немчинова, Дубровская, Соколова, Войцеховский, Идзиковский и Долин. Их изысканное искусство предопределило мировую известность, которой пользуется труппа Дягилева. Каждое их выступление – это очередной триумф выдающихся русских исполнителей.
Если судить по откликам в испанской прессе той поры, то публика почти всегда отдавала предпочтение балету «Петрушка». Да и профессиональные критики, которые в любом балете находили изъяны, почти никогда его не критиковали. Испанцам явно полюбилась эта сказочная драма о несчастной любви Петрушки к отвергнувшей его балерине, один из самых ярких балетов Стравинского. Искусствовед Пабло Нунис.
Это прекрасное произведение. Музыка просто невероятная по своей красоте. В основе балета использованы Стравинским русские народные мотивы. Совершенно гениально. А хореограф Михаил Фокин подобрал прекрасных исполнителей. Тамару Корсавину, красавицу, великолепную балерину, и Вацлава Нижинского. Многие считают, что созданный им драматический образ Петрушки был лучшей его сценической работой. Даже надгробная статуя на кладбище в Париже изображает Нижинского в партии Петрушки. Ведь в жизни Нижинский подобно Петрушке. Единственное, что хотел, это любви и признания.
Era ser aceptado y querido.
Между тем, несмотря на огромный успех и изнуряющий график работы, труппа давала по два спектакля в день, днем и поздно вечером в 10 часов, доходы от гастролей были невелики. Как отмечает испанская пресса, россиянам едва хватало на оплату переездов, гостиниц и еды. Долги были постоянно. Проблема заключалась в том, что театры той поры в Испании, особенно в глубинке, не вмещали много зрителей. Отсюда и выручка была ничтожной. Но в больших театрах стоимость билетов была достаточно низкой, иначе они были бы недоступны местному населению. Выступления в глубинке оборачивались не только плохой выручкой. Артистам пришлось адаптировать свои спектакли к маленьким сценам, которые порой даже не позволяли разместить декорации. Тем временем самыми продолжительными по времени и насыщенными по числу представлений стали гастроли 18 года. Они следовали после разорительной поездки труппы в Португалию, где произошел вооруженный мятеж, и вместо выступлений артистам приходилось прятаться в своих гостиничных номерах, поскольку повсюду велась стрельба. Но в Испании представления давались в 17 городах и тоже не без проблем. В стране и во всем мире в то время бушевала смертоносная пандемия, получившая название «испанки». Тем не менее, спектакли проходили с аншлагом. Наибольшим успехом балет пользовался в Барселоне, как городе, открытом для всего нового, более продвинутом в те времена по части культуры, чем Мадрид. Спрос на билеты был огромным. Зрители, как правило, не только занимали все места от партера до галерки, но и стояли в проходах. Искусствовед Марта Пуэнте.
Импресарио Дягилев вместе с группой артистов, художников, музыкантов, танцовщиков и хореографов шел в авангарде сценического искусства в первой четверти 20 века. Хотя бывали случаи, что его не понимали, порой критиковали за балетные спектакли, порывавшими существовавшими традициями. Многие выдающиеся деятели искусства того времени в Испании и других странах мечтали быть причастными к такому феномену, как русский балет, предлагали россиянам свои услуги. Дягилев и его труппа отказались от романтических традиций балета, сделали его авангардным, модернистским, новаторским, отличавшимся буйством красок и музыкой, порой нарушавшей все каноны той эпохи.
На волнах Радио Свобода в выпуске «Поверх барьеров» передача «Испанские гастроли» Сергея Дягилева. Рассказывает Виктор Черецкий.
Испанские гастроли Дягилева никогда не обходились без злоключений. Они начались уже в первый приезд, когда труппа приплыла из Америки в испанский порт Кадис. Во время разгрузки парохода несколько ящиков с декорациями и костюмами упали в воду. Что-то удалось выловить, а что-то было безвозвратно утрачено. Так что первое выступление в Мадридском королевском театре пришлось отложить. Порой возникали самые неожиданные проблемы. К примеру, как-то Дягилеву и его актерам пришлось добираться из Валенсии в Аликанте в товарном вагоне из-за отсутствия мест в пассажирском. Кстати, с железнодорожными переездами были связаны и другие неприятности. То терялись вагоны с инвентарем, то терялись сами актеры во время частых остановок с посещением вокзальных буфетов. Ну а в Бильбао Дягилеву пришлось изрядно приодеть балерин в спектакле «Клеопатра». Ведь местная ультраконсервативная публика раскритиковала спектакль за слишком откровенные наряды, бросающие, как писала пресса, вызов элементарной морали. За ужасающую аморальность критиковала труппу Дягилева и католическое издание «Лектура Доминикаль», хотя и признавала ее художественные достижения. Но в Барселоне подвергся критике балет «Голубой экспресс». Газета «Эль Корео Каталан» посчитала его слишком легкомысленным и опереточным для такого серьезного барселонского заведения, как театр «Лисео». Хотя, как призналось издание, балет был прекрасно принят публикой. В этой же статье превозносились серьезные спектакли – «Князь Игорь» и «Шахерезада», как непревзойденные по своей музыке и балетному мастерству исполнителей. Пабло Нуньес.
Я полагаю, что критика не ожидала столь непривычной для нее музыки и манеры исполнения в балете «Голубой экспресс». Это было сразу заметно. Хореография использовала спортивные элементы, акробатику, соответствующие костюмы, нечто скандальное для того времени. Естественно, были люди, которые подобное не воспринимали и отвергали. И напрасно, ведь это новшество закладывало основу современного балета. В труппе Дягилева были нарушены жесткие каноны, которые касались танца, я имею в виду технику исполнения и даже костюмы.
В Испании, точнее в Барселоне, случился очередной конфликт Дягилева с Нижинским. Последний якобы не пожелал ехать после Испании в Латинскую Америку, чем нарушил, по мнению Дягилева, контракт. Импресарио обратился в полицию, и танцовщика посадили под арест, правда, в номере той же гостиницы, где он проживал. Ну а публика, поклонница Нижинского, запротестовала. После освобождения танцовщик вновь появился перед барселонскими зрителями. Вообще, труппе Дягилева часто приходилось выкручиваться, чтобы угодить капризам испанцев. К примеру, в городе Логроньо, где администратор местного театра потребовал от россиян дать в последний день гастролей полюбившуюся публике Шахерезаду. Декорации и костюмы к этому спектаклю находились уже в Сарагосе, куда направлялась труппа после Логроньо. Что же делать? Дягилев долго не раздумывал. и «Султан» в исполнении Сергея Григорьева предстал в балете в костюме князя Игоря, а другие исполнители в нарядах из «Клеопатры» и «Жар-птицы». Зрителей это не смутило, и аплодисментам не было конца. А на следующий день сотни людей собрались на вокзале, чтобы проводить актеров. Газета «Эль Дилювью» восторгалась выступлениями труппы.
Русский балет очаровывает, на всех спектаклях аншлаг, и это демонстрирует хороший вкус нашей публики. Речь идет не только о представителях привилегированных слоев общества, но и о простом народе, заполняющем галерку. Последний отвечает бурными аплодисментами на все выступления балета. У россиян только один дефект, подлежащий критике. Они подарили нам слишком мало спектаклей.
Король Альфонс XIII не пропускал ни одной премьеры россиян в Мадриде. В антрактах он шел за кулисы, приветствовал артистов или приглашал их в королевскую ложу. Монарх не раз сужал Дягилева деньгами, а в 1916 году помог Нижинскому выбраться из Венгрии, где он был интернирован. В 1918 году Альфонс помог перебраться труппе из Испании в Англию, добился разрешения английских властей на гастроли и у Франции возможность проехать через ее территорию, чтобы затем пересечь Ла-Манш. Между тем, как утверждают злые языки, у короля был к труппе Дягилева еще один интерес. Альфонсу, известному Ловеласу, приглянулась хорошенькая солистка Любочка Чернышова. До сих пор в испанской прессе в статьях о балете Дягилева вспоминают знаменитый разговор последнего с королем. Монарх решил подшутить над своим собеседником и задал ему вопрос. «Интересно, какова ваша роль в балете? Вы не дирижируете оркестром, не играете на рояле, не танцуете. Чем вы вообще занимаетесь в труппе?» Не моргнув глазом, Дягилев ответил. «Государь, я как вы». Я не выступаю, вообще ничего не делаю, но при этом я незаменим. Пабло Нуньес.
Empresario como Diaghilev.
Таких импресарио, как Дягилев, не было раньше, да и нет сейчас, тех, кто мог бы сравниться с ним. Это был человек высокой культуры. Он не только прекрасно разбирался в музыке, но и сам играл на фортепиано. Он обладал способностью находить и привлекать к своей работе особо талантливых, но неизвестных композиторов, которые до него никогда не писали для балета. Сати, Дебюсси, Стравинский, Прокофьев. Он называл Стравинского своим старшим сыном, а Прокофьева – младшим. Мир искусства ему многим обязан. Кроме того, он стал популяризатором русского искусства. В те времена на Западе мало что знали о России. Она считалась далекой и во всем отсталой страной. Дягилев подарил нам магию, сказочный мир грез. Мы благодарны российским артистам за подаренную нам музыку и балет, за все великолепие этого наследства. Со своей труппой Дягилев объездил весь мир. Гастролировал не только по Европе, но и в Канаде, США, Бразилии, Уругвае, Аргентине. И это при том, что он, будучи человеком суеверным, боялся морских путешествий. Ведь однажды цыганка нагадала ему, что умрет он в воде. Похоже, что это предсказание в какой-то степени сбылось. Умер он в Венеции.
Особый разговор о спектаклях труппы Дягилева на испанскую тему. Все источники, российские и испанские, утверждают, что импресарио нравилась Испания. Отсюда и его инициативы. Уже в первый свой приезд после завершения гастролей в Мадриде он в сопровождении Стравинского, Мясина и испанского композитора Мануэля де Фальи совершил поездку по югу страны, побывал в Гранаде, Кордове и Севилье. С искусством фламенко россиянин знакомился, посещая в этих городах кафе, где выступали в основном цыгане. Попутно отметим, что не только в 16-м году, но и в другие годы пребывание Дягилева в Испании не ограничивалось гастролями. Он оставался здесь на несколько месяцев, обдумывал новые постановки, заводил знакомства, путешествовал. Искусствовед профессор Роджер Салас.
На испанскую тему созданы три спектакля группы Дягилева. Первый, который до сих пор присутствует в репертуарах балетных театров, это «Треуголка». Второй – балет «Менины». Это очень интересная постановка, которая сейчас мало известна. Идея «Менин» возникла у Дягилева после знакомства с одноименной картиной Веласкеса. Декорации были выполнены испанским художником Хосе Марии Сертом. Премьера состоялась в Сан-Себастьяне. Длительное пребывание Дягилева в Испании позволило испанцам познакомиться практически со всеми его спектаклями. Ну а самому Дягилеву помогло обогатить репертуар труппы спектаклями на испанские мотивы. Еще одно произведение на эти мотивы – «Куадро фламенко». Речь идет о воспроизведении сцен фламенко, исполняемых в испанских кафе. Все три произведения, имевших огромный успех, были созданы в период между 17 и 21 годом.
На волнах Радио Свобода в выпуске «Поверх барьеров» передача «Испанские гастроли» Сергея Дягилева. Рассказывает Виктор Черецкий.
Среди испанских спектаклей труппы в первую очередь следует выделить балет «Треуголка». Он появился благодаря привлечению Дягилевым к своей деятельности испанцев, в первую очередь де Фалье, с которым россиянин познакомился еще до поездки в Испанию, в Париже, и с которым его связывали дружеские отношения. Де Фалье, считающийся одним из наиболее выдающихся испанских композиторов, создал музыку к балету. Либретто написал Григорио Мартинес Сьерра по повести писателя Педро Антонио де Аларкона. Рассказывает Роджер Салас.
Создание «Треуголки» было долгим и непростым. Премьера этого балета состоялась в Лондоне. В его постановке принимал участие Феликс Родригес, профессиональный танцовщик «Байлаур Фламенко» из Гранады. Он был советником хореографа Мясина по части испанских танцев. Все это подробно описано в мемуарах балерины Корсавиной. Думается, что Мясин не смог бы столь блестяще передать самобытность испанского фольклора без участия своего советника. «Треуголка» — это классический балет с испанским характером.
Главные партии в «Треуголке» исполнили Мясин, Корсавина и Войцеховский. В спектакле были использованы, помимо фламенко, элементы испанских национальных танцев фанданго и хоте. Искусствовед Анна Абат.
Плодом пребывания в Испании Дягилева стал балет «Треуголка». В создании этого великолепного произведения приняли участие такие личности, как художник Пабло Пикассо, создавший эскизы костюмов и декораций. Оркестром в ходе гастролей по стране дирижировал выдающийся испанский музыкант Хоакин Турина. Помочь в постановке балета пытался даже поэт Федерико Гарсия Лорка, хотя его помощь так и не была востребована. «Треуголка» произвела на поэта огромное впечатление, что отразилось на его творчестве, в частности, на создании пьесы «Чудесная башмачница». Не следует забывать, что Дягилев способствовал обновлению европейского искусства, помог его модернизации. Изучая его творчество, мы убеждаемся, что оно влияло на протяжении всего 20 века на работу хореографических коллективов в разных странах Европы и Америки.
Добавим, что спектакли на испанскую тему вызывали больше всего газетной критики. Причем, по мнению испанского исследователя балета Дягилева Педро Кастильо, эта критика была в основном несправедливой. Чаще всего россиян упрекали в том, что они якобы не смогли передать весь колорит испанского фольклора и таким образом унизили испанцев. Это при том, что публика принимала подобные спектакли с восторгом. Вызывала полемику в прессе и работа уже известного в то время Пикассо-кубиста. И если, к примеру, газета «Воз де Каталуния» восторгалась элегантностью и буйством красок художника, то «Вангвардия» называла костюмы и декорации уродливыми. Ну а всего Пикассо оформил 6 балетов Дягилева. Помимо него и уже упомянутого Серта, с Дягилевым работали еще 2 выдающихся испанских мастера – Хуан Грис и Жуан Миро. Пикассо оформил, в частности, «Куадро фламенко», создал эскиз занавеса, декораций и костюмов. Кстати, по-русски «Куадро фламенко» означает «коллектив» или «труппу исполнителей фламенко», включающую в обязательном порядке гитариста, танцовщика и певца. Бытующий в российских статьях перевод «Куадро фламенко» как «картина в стиле фламенко» ошибочный. Танцевальная сюита «Куадро фламенко» 8 танцев в исполнении приглашенных испанских артистов была представлена в 21 году. Подобрать исполнителей Дягилеву помог де Фалье. В частности, именно он рекомендовал молодую цыганку Пепиту, полное имя которой было Хосефа Гарсия Эскудеро. Из нее россиянин сделал, как и из многих своих соотечественниц, мировую звезду. Рассказывает внучатный племянник Пепиты, историк фламенко Хоакин де Альбайсин.
Дягилев поддерживал дружеские отношения с де Фальей и разделял его любовь к цыганской музыке. Пепита с молоду занималась фламенко, была танцовщицей, бейлаорой, к недовольству своего отца и моего прадеда, которому это занятие не нравилось. 21-й год, когда русский балет вновь появился в Испании, стал переломным в ее жизни. У Дягилева родилась идея включить в свои выступления фламенко, и де Фалье нашел ему подходящих артистов. В первую очередь он посоветовал Пипиту, которая была красавицей и прекрасно танцевала. Дягилев отправился за ней в Севилью, где ему предстояло подобрать несколько исполнителей фламенко. Он увидел, как танцует Пепита, и сразу же заинтересовался ею, взял к себе в труппу, поскольку определил в ней будущую звезду. Он же дал ей звучный псевдоним по названию одного из районов Гранады, который ассоциировался с цыганским фольклором. И хотя Пепита там никогда не жила, она стала называться Марией из Альбайсина.
В Париже и Лондоне Пепиту ждал огромный успех. Тем не менее, испанская звезда, как и многие российские звезды из труппы Дягилева, долго у него не продержалась. Прославившись в качестве танцовщицы русского балета, она предпочла самостоятельно продолжать карьеру как исполнительница фламенко, а затем и как киноактриса. Ее псевдоним сделался настолько популярным, что даже ее родственники впоследствии выбрали его в качестве фамилии всего своего рода – Хоакин Альбайсин.
Спектакль «Квадро фламенко» был представлен Дягилевым в мае 21 года во Франции. Впервые фламенко было показано наравне с классическими балетными спектаклями, такими как «Петрушка» или «Жар-птица». И публика буквально влюбилась в Марию де Альбайсин. Как было принято у цыган, на сцене она импровизировала. Ее танец постоянно обновлялся. Затем Мария выступила в «Треуголке» вместе со знаменитостями русского балета. В Лондоне ее тоже ждал успех. Король Альфонс XIII специально приехал туда, чтобы посмотреть спектакль с ее участием. Между тем, Мария де Альбайсин не была классической балериной. Могла исполнять только фламенко и лишь в том случае, если Дягилев решал включить ее танец в тот или иной спектакль. Она знала и о том, что Дягилев был человеком капризным. Сегодня он делал ставку на какого-то исполнителя, опекал его, а на завтра о нем забывал. Поэтому в дальнейшем она предпочла работать самостоятельно, чтобы не зависеть от Дягилева.
О пребывании труппы Дягилева сохранились афиши и фотографии. Речь идет в основном о снимках, сделанных балериной Валентиной Кашубой. Она работала с Дягилевым, затем в балетных коллективах разных стран. А свой жизненный путь закончила в Испании в возрасте 98 лет. Роджер Салас.
Речь идет о фотографиях из личного архива Валентины Кашубы. Будучи балериной труппы Дягилева, она постоянно фотографировала, поскольку любила это дело. Благодаря ей у нас сегодня есть фотосвидетельства не только сцены спектакля, но и повседневной жизни артистов, что представляет особый интерес. Целая серия ее фотографий сделана в так называемом «Львином дворике Альгамбры» Дворца эмиров в Гранаде. Специально для фотосъемок Дягилев выписал в Гранаду профессионального фотографа то ли из Барселоны, то ли из Мадрида. Импресарио хотел иметь снимки артистов Шахерезады, одетых в восточные костюмы, на фоне дворца, построенного в мавританском стиле. Однако сделанные фотографии Дягилеву не понравились, и он велел их уничтожить вместе с негативами. Единственное, что сохранилось от фотосессии, это любительские снимки, которые делала одновременно с фотографом Валентина Кашуба.
Фотодокументы свидетельствуют о том, что труппа Дягилева участвовала в Испании в благотворительных вечерах, выступала на праздниках по случаю разных знаменательных дат и даже на чествовании футбольного клуба «Барселона» по случаю его очередной победы. Так что россияне надолго оставили о себе в Испании добрую память. Неудивительно, что в 2016 году, когда исполнилось 100 лет со времени начала русских сезонов в Испании, в разных городах страны прошли вечера и выставки, на которых экспонировалась, в частности, часть дягилевского реквизита, сохранившегося с тех давних времен.
«Испанские гастроли Сергея Дягилева». Рассказывал наш мадридский автор Виктор Черецкий. Выпуск «Поверх барьеров» на волнах свободы. У микрофона Иван Толстой. Продолжаем программу. Последний бастард Коминтерна. Так назвал свою беседу о поэтах и диссидентах литературовед Захар Ишов. Его собеседник – знаменитая фигура в истории современной Польши, один из лидеров «Солидарности», главный редактор газеты «Выборчей» Адам Михник. Из-за технического несовершенства записи я позволю себе прочесть ответы пана Михника. Ведущий интервью Захар Ишов – сотрудник Института русских и евразийских исследований Упсальского университета в Швеции. Он автор вышедшей в этом году книги «Бродский по-английски». Слово Захару Ишову.
Здравствуйте, пан Адам. Я хотел задать вам несколько вопросов о роли поэзии в политике, как во время коммунистической диктатуры, так и сегодня. А вторая смежная тема, которая меня живо интересует, это Польша и Россия, то беспрецедентное сближение между польскими и русскими поэтами-диссидентами во время Холодной войны.
Но не такое беспрецедентное был Герцен в XIX веке.
Ну, Герцен был совсем один. И после его выступления в 1863 году в пользу польской оппозиции закрылся колокол. У него не осталось подписчиков. А вот когда Владимир Максимов приехал в Париж в 1974 году, Солженицын сказал ему: «Идите к Еже Гедройцу в культуру, он вас научит, как издавать журнал». То есть сотрудничество было уже на другом уровне. И Горбаневская, и Бродский, их связи с Польшей были очень сильные.
И другие были тоже. Акуджава, Самойлов, Слуцкий.
Именно. Я где-то читал, что Яцек Куронь и Кароль Модзелевский перед тем, как отправить свое знаменитое письмо в ЦК Компартии Польши в 1964 году, показывали его Акуджаве, так как для них был важен авторитет поэта.
Этого разговора я не знаю, но знаю, что есть такое стихотворение «Мастер Гриша», которое посвящено Каролю и Яцеку, и есть такое уже после падения диктатуры стихотворение «Дети варшавского протеста». Там Акуджава пишет о Ворошильском и о Куроне.
Я нашел в вашем сборнике очень длинное эссе о Збигневе Херберте.
Я его писал в тюрьме.
Значит, в тюрьме Херберт был для вас важен.
И Херберт, и Милош, и Ворошильский, и Баранчук, и Крыницкий, и Загаевский, и Эва Липска. И классики тоже, и Мицкевич, и Словацкий, и Норвит. Но я не специалист по поэзии.
Я понимаю, но мы как раз говорим о том, что поэзия имела политическое значение в то время.
Для меня имела.
Ну, не только для вас. Вы в одном эссе пишете, например, про три чуда, произошедших к 1980 году в Польше. Чудо номер один – движение «Солидарность». Чудо номер два – папа римский поляк. И чудо номер три – Нобелевская премия Чеславу Милошу. Выходит, значение поэта, например, Милоша, соразмерно роли уникального политического движения, а заодно и престижу, связанному с выбором поляка в качестве главы Римской католической церкви.
Это правда, но не только то, что он поэт, но также, что он был проклятый поэт. До Нобелевской премии его имени даже нельзя было называть, нельзя было цитировать. Его фамилии не было в энциклопедии. Все его книги выбросили из библиотек.
Потому что он написал «The Captive Mind» – «Зневоленный умысел», по-русски «Порабощенный разум».
Потому что он написал «Умысел», но также и потому, что он ушел на Запад. Потому что он прервал связь с коммунистической Польшей. Гениальный писатель, гениальный поэт.
Да я и сам, правду сказать, нахожусь под большим влиянием Милоша, его поэзии и прозы, и его истории польской литературы. Это для меня очень важная книга.
Да, это очень интересно.
Сейчас в контексте войны в Украине после российского полномасштабного вторжения очень сильно муссируется тема, что русские рабы, что они не сопротивляются.
Нет, это русофобский дискурс.
Но сейчас я как раз для себя открываю, что для вашего поколения именно русские поэты и диссиденты давали пример сопротивления.
Конечно. Это был язык свободы. Мандельштам, Ахматова, Пастернак.
Шаламов и так далее.
Ну, Шаламов — это не поэт, но его свидетельство лагерное. Ну и, конечно, Исаевич, Александр Исаевич Солженицын.
При всех его?
Да, при всех его. То, что он сделал, это было невероятно.
Вы с ним встречались, с Солженицыным?
Никогда. Я хотел с ним познакомиться, но, наверное, он думал, что я от другой обезьяны произошел, и встречаться не захотел.
От еврейской обезьяны?
От еврейской или либеральной, как хотите.
Хорошо. Завтра я иду брать интервью у Барбары Торунчик. Когда 13 декабря 1981 года в Польше ввели военное положение, она находилась в Америке, была в растерянности, паковала чемоданы в слезах и собиралась ехать домой в Польшу, садиться в тюрьму, где вы уже к тому времени находились. Тогда Томас Венслова повез ее к Бродскому, и тот ее убедил никуда не ехать, а остаться на Западе и создать вместо этого литературный мигрантский журнал «Зашиты литератские». Литературные тетради или литературные листки. Я вот цитирую Венслову. Торунчик хотел вернуться в Польшу, где бы ее обязательно посадили в тюрьму. Нам с Бродским необходимо было ее переубедить, что этого делать не стоит, а лучше поехать в Париж и основать литературный журнал, вспоминает Томас Венслова.
Томас был прав.
Вот. Отсюда тогда мой вопрос. Как объяснить сегодня людям, почему адекватным ответом на введение военного положения в стране стало создание элитарного литературного журнала, который печатал поэзию и литературную критику и не имел явной политической окраски.
Знаете, но Мицкевич тоже не участвовал в ноябрьском восстании, а писал свои стихотворения, пьесы. А без Мицкевича нет польской литературы, это очевидно. Что касается России, то тут то же самое. Великий ответ на эпоху Победоносцева – это была литература, много разных писателей. В этом смысле мы не можем понять трагедию современной России без контекста, что, во-первых, надо было уничтожить русское гражданское общество. И одной из его составляющих – это была литература. Теперь эти писатели уже запрещены, выброшены из страны. Хорошие писатели – Сорокин, Ерофеев, Акунин, Улицкая.
Но тогда еще это было связано, как мне кажется, с ролью тоталитарной идеологии, с тем, что описывал Вацлав Гавел в своем эссе «Сила бессильных». Я читал книгу ваших диалогов с Гавелом, изданную Эльжбетой Матыней.
Я с ним дружил, это правда. Мы встречались на границе много раз.
Но в Чехословакии было меньше свободы после 68-го года, правда, чем в Польше?
Конечно, было меньше. У нас диссидентское движение было сильнее, чем в Чехословакии. Кроме того, у Гавела не было такого интереса к России, как у меня. Он был стопроцентный западноевропеец.
А вас за ваш интерес к России не ругали?
Еще как ругали. Много раз.
Сейчас многие говорят, что во всем виновата имперская русская культура и литература. Оксана Забушко об этом написала статью.
Да, но это абсурд, что не надо печатать Булгакова, Чехова. Это абсурд, просто абсурд. Это как если бы во время Гитлера говорили, что не надо печатать Гёте, или Гейне, или Шиллера, или Томаса Мана. Это стопроцентный абсурд. Против этого мы выступаем и печатаем очень часто русских писателей и философов в газете «Выборча». Мы публиковали Шендеровича и Орлова, и Навального. Мы к этому относимся совсем по-другому. Если коротко сказать, я в этом смысле последний бастард Коминтерна против национализма. Такой антисоветский, антипутинский Коминтерн.
Антипутинский Коминтерн. Ну, для еврея это, в общем-то, наверное, естественно.
Да, но в то же время я не люблю Нетаньяху.
По поводу Нетаньяху я слушал недавно одно из поздних интервью Владимира Буковского, где он рассказывал, как он учил Нетаньяху, как посылать американского президента на три буквы. Тогда президентом был еще Обама. И тут мы видим проявление очень русской черты со стороны Буковского. Или-или. А ваша главная черта, как мне кажется, это диалог.
И и, не или-или. Нет, но я до сих пор думаю, что книга Буковского «И возвращается ветер» – это гениальная книга. Но потом он немножко сошел с ума. Я потом его уже перестал понимать. На волнах радио «Свобода» в выпуске «Поверх барьеров» передача «Последний бастард Коминтерна». С Адамом Михником беседует литературовед Захар Ишуф.
Ну, здесь, как мне кажется, скрывается коренной вопрос, который возникает в вашем интервью с Бродским. Потому что Бродский, как и многие советские диссиденты, считал, что есть разница между Россией и Советским Союзом, и что самая большая проблема – это коммунизм.
В какой-то мере это правда. Но, с другой стороны, Советский Союз – это был такой мутант Российской империи. И если Буковский еще по-разному мог на это смотреть, то Солженицын абсолютно это отрицал.
Солженицын это отрицал, и Бродский тоже отрицал. Например, в том интервью, которое он вам дал в январе 1995 года.
Нет, Бродский – это сложнее. И не случайно, что Солженицын критиковал Бродского.
А какова вообще история этого вашего интервью с Бродским?
Я был тогда в Америке. Я позвонил. Мы были знакомы. Я познакомился с Бродским через Милоша. Ну, Бродский – это был гениальный поэт. Гениальный поэт. Гениальный эссеист. Но он не был политик, и он не понимал политики. Его полемика с Гавелом ужасна. Эта идея, что во всех гостиницах мира должны были лежать стихи поэтов. Почему бы и нет? Но как политическая программа...
Звучит как утопия, правда?
На 100%. Да, ну и то, что Бродский не любил чехов. Он их не понимал, не знал и не уважал.
Его полемика с Кундерой, например.
Именно. Между Гавелом и Кундерой тоже была полемика. Было разное, но все же это было по-другому. Я много думал о Бродском. Самое большое счастье в моей жизни и успех, когда меня пригласили с докладом в музей Ахматовой в Петербурге. Полный зал был. Это было в августе. Это было уже после Майдана, но до полномасштабного вторжения в Украину. И меня спросили, что сказал бы Бродский сегодня на тему Украины? Это очень сложный вопрос, потому что есть это его страшное стихотворение на независимость Украины, но он его никогда не печатал.
Да, правда, не печатал, однако читал его на публике.
Один раз.
4 раза.
Да, есть запись. Но он его все-таки не напечатал.
Но в эпоху интернета, как и в эпоху самиздата, этого оказалось достаточно.
Конечно. И я этого до конца не мог понять. Мне сказал один знакомый Бродского из Петербурга, что он был как еврей в Римской империи. В Римской империи жили разные нации. Этруски, германцы, визиготы, вандалы, итальянцы, греки. И одна нация, украинцы, говорит, а я не хочу уже в империи жить. Бродский этого не понимал просто. Это имперское мышление.
Имперское мышление. Но вы знаете, что Давид Самойлов тоже похожие мысли про Украину высказывал в своих дневниках. Правда, не в такой обидной и оскорбительной форме, как у Бродского. Ну и Солженицын в эссе «Как нам обустроить Россию». Солженицын – это отдельный случай, но он тоже похожие идеи про Украину высказывал. И что-то подобное я нашел и у Самойлова.
Исаевич, да. Но у Самойлова я не читал. У Самойлова я читал его записки на тему августа 14-го Солженицына. Очень критические. И еще такое стихотворение было про Солженицына. Очень критическое. Возможно, что это контекст русской демократической интеллигенции. Для них это просто Малороссия. Для них нет такой нации, украинцы. И поляки были такими же самыми.
Вот-вот, именно. И тут даже можно обнаружить некоторый прогресс. В 1863 году на всю Россию только один Герцен считал, что Польша имеет право на независимость. А уже в 60-е годы 20-го столетия большинство из русской демократической интеллигенции считали, что Польша должна быть независимым государством. Может быть, лет через 100 будут понимать и про Украину.
Я думаю, что теперь это пойдет быстрее.
Да, правда, мы не знаем, чем все это закончится, к сожалению.
Никто не знает.
Во всяком случае, что касается Бродского, я тут был недавно в Кракове и встречался с Ежи Ильгом. И он вспоминал, что когда Бродский получил Нобелевскую премию в 1987 году, в Польше была полная экзальтация по этому поводу. Это праздновали как польскую национальную победу. В Польше выходили его стихи тиражом в 5000 экземпляров, в то время, когда в Советском Союзе такое трудно себе было даже представить. Илк вспоминает, что Бродский считался одним из вас, как будто это поляк получил Нобелевку.
Это правда, но в том смысле, что он диссидент, но не поляк.
Это было потому, что его поэзия виделась как вклад в общую борьбу с Советским Союзом?
Не только. Его просто переводили у нас очень хорошо.
Баранчик, Дравич, Ворошильский.
Да, и мы издали в подполье том стихотворений Бродского и его эссе. Это фантастика его эссе, просто замечательная.
Да, ну вот сейчас Стасюк назвал его великорусской свиньей еврейского происхождения. Похоже, что в Польше на этом увлечение Бродским закончилось.
Нет, мне Бродский очень интересен, и как писатель он гениальный, и мне нравится. Но его стихотворение про Украину – это несчастье. Я говорил, то, что Пушкин писал про Польшу, это тоже было несимпатично. Но он гениальный поэт. Ничего не поделаешь. Гениальный поэт.
Гениальный поэт может совершать глупости?
Конечно. И наши тоже.
А что ваши?
Ну, то, что Херберт писал про Милоша.
Хорошо, но я все же хотел бы вернуться снова к Гавелу и к его силе бессильных. Он там дает очень интересное определение слову «диссидент», где он отводит важную роль не столько политическому, сколько культурному и литературному сопротивлению. Приведу здесь его определение диссидентов.
Люди, которые участвуют в независимой жизни общества и которые вовсе не обязательно являются диссидентами. Это могут быть писатели, которые пишут так, как хотят, не обращая внимания на цензуру и требования официальных властей, и выпускают свои произведения в самиздате, когда официальные издательства отказываются их печатать. Это философы, историки, социологи и все те, кто занимается независимой научной деятельностью и, если это невозможно по официальным или полуофициальным каналам, распространяют свои работы в самиздате или организуют частные дискуссии, лекции и семинары. Это могут быть учителя, которые в частном порядке обучают молодежь тому, что скрывают от нее в государственных школах. Священнослужители, которые либо на службе, либо, если они лишены сана вне ее, пытаются вести свободную религиозную жизнь. Художники, музыканты, певцы, которые занимаются своим делом, независимо от того, как на это смотрят официальные учреждения. Все, кто разделяет эту независимую культуру и помогает ее распространению.
Гавел просто не любил слово «диссидент».
Да, но зато он дал ему, по-моему, очень точное определение.
Но вы видите, например, разницу между Самойловым и Буковским. Не только потому, что Самойлов писал стихотворение, а Буковский нет. Буковский был диссидентом, жил как диссидент.
Мне-то как раз кажется, что в нормальных условиях Буковский должен был стать политиком. У него был организаторский талант, как у Навального. Но в Советском Союзе он, конечно, не мог реализоваться. И это могло закончиться только тюрьмой или могилой или изгнанием.
Но он реализовал себя как диссидент. А Самойлов – это просто писатель. Честный, хороший, храбрый. Но не диссидент.
Но Бродский тоже был писатель, но его за это судили и сослали на север.
Но все равно Бродский писал не для официальных издательств. Это были другие мысли. Неофициальный язык, неофициальные темы. И в этом тоже была трансгрессия.
Но сейчас ситуация, как мне кажется, изменилась. И писатели находят иные, более активные формы сопротивления. Например, Сергей Жадан отправился сейчас на войну в Украине. С другой стороны, моя коллега Ирена Грудзинска-Гросс пишет в своей книге «Милош и длинная тень войны», что Милош не стал участвовать в Варшавском восстании.
И слава богу, так его убили бы.
Но в чем вы видите тогда роль поэта?
Он говорит на своем языке о том, о чем все мы мечтаем. Поэт имеет свой язык, специальный, который может сформулировать наши эмоции, наши ценности и наши жизненные планы.
Вы это очень хорошо сформулировали. Но должен ли он участвовать в политике? Или, скажу по-другому, является ли творчество поэта частью политики?
В этом смысле поэт в политике такой же, как и все другие. Если хочет участвовать, то хорошо, имеет право.
Ну вот мы видим, что Бродский написал одно стихотворение политическое, и вся его посмертная репутация на этом оказалась порушена.
Ну, это несчастье, это просто личное несчастье, потому что у Бродского практически нет такого духа великодержавности. Только одно это стихотворение дурацкое. На волнах радио «Свобода» в выпуске «Поверх барьеров» передача «Последний бастард Коминтерна». С Адамом Михником беседует литературовед Захар Ишуф.
Тогда переходим к Наталье Горбаневской. 3 года назад в Варшаве вышла книжка Горбаневской по-русски и по-польски. Называется «Моя Польша». Такой увесистый том ее статей, докладов, передач, посвященных Польше. И здесь она пишет, в частности, о вас.
В 1976 году я встретилась с Михником в Париже, и мы подружились. Здесь проходил большой симпозиум, который назывался 1956-1976. Его организовали в основном венгры и поляки. Я там делала доклад о самиздате, и мы подружились. В апреле 1977 года он собирался возвращаться, и он меня спросил: «Ты мне посвятишь стихи, если меня арестуют?» Я сказала: «Первые, которые я сочиню». И его действительно арестовали в аэропорту. И я так и сделала.
Да, но не в аэропорту. Позже. Но это не важно.
Вот. Ну и дальше.
А потом он меня очень обидел. Наступает май 1988 года, и все ждут приезда Горбачева в Варшаву. В массе западных газет появляется интервью Адама Михника, который говорит, что он возлагает большие надежды на приезд Горбачева в Польшу и что сразу дела пойдут лучше.
Так оно и было. Я возлагал большие надежды, и дела действительно пошли лучше.
Вот, но потом она продолжает.
Я в своем еженедельном обзоре событий в «Русской мысли» процитировала это интервью, а обзор назвала строчкой стихов Некрасова «Вот приедет барин».
Ну и что? Она не понимала ничего в том, что происходит.
Мне рассказывал Томас Венслова, что Максимов организовал в 87-м году конференцию в Париже, в «Континенте», на которой все выступали и говорили, что сближение Горбачева с Западом – это просто ловушка для Запада, и что вот они, вся редколлегия «Континента», Максимов, Геллер, Иловайская, Альберти, все они последние из магикан, кто спасает Запад от этой западни, расставленной им коммунистическим режимом в России, что Горбачев...
Что это новый Сталин.
Да, именно. А когда Венслова встал и попытался сказать, что нет, мол, что все идет наоборот в сторону либерализации, и что перемены действительно грядут, и что они настоящие, и что все это не западня, на него все набросились, зашипели и чуть ли оттуда не прогнали.
То же самое было с Людой Алексеевой. Люда Алексеева написала статью, что есть что-то новое. Но тут поднялся такой шум, и на нее все страшно накинулись. Ну, еще был Валерий Челидзе, который поддерживал Горбачева, и Синявский. Но это было абсолютное меньшинство. Я тоже поддерживал Горбачева. Потом я с ним познакомился, и я думаю, что я был прав.
Возвращаясь к Горбаневской, я тут нашел в архиве письмо Ворошильского Горбаневской после ее атаки на солидарность и на вас в этой статье «Вот приедет барин». И Ворошильский вас защищает и пишет ей: «Как ты можешь так нападать на Адама и на солидарность?» Он ее укорял.
Но он был здесь, он понимал, что происходит. А она не имела связи. Ее контакты – это была солидарность вольчонца, борящаяся. Корнель, Моровецкий – это просто сумасшедшие люди.
А какие были отношения между солидарностью и солидарностью вольчонца?
Никаких. Они просто ничего не значили, и у них не было никакого влияния на реальные политические процессы.
Хорошо, тогда я вам задам другой вопрос. Когда диссиденты что-то значат, а когда нет? Вот советские диссиденты, например, почему они проиграли?
Во-первых, надо сказать, где они имели влияние реальное. Во-первых, в пространстве культуры. Культура российская. Часть ее была официальная. И была такая полуофициальная. Трифонов, Акуджава, Искандер – прекрасный писатель. Они не были такими открытыми оппозиционерами. А были и открытые. Но кто их приветствовал во время перестройки? Неформалы. Это не были классические диссиденты. Неформалы организовали эти митинги. Все это были они. В этом смысле они имели такое влияние. А почему потеряли? Ну, знаете, после 70 лет большевизма у власти это и так фантастика, что они разорвали Советский Союз. Но для Балтийских республик, не надо говорить Прибалтика, это великороссы так говорят, это была историческая перемена. Что будет дальше, мы не знаем. Но до сих пор я живу в другой стране уже. Вы слушали беседу «Последний бастард Коминтерна». На вопросы литературоведа Захара Ишова отвечал один из лидеров польской солидарности, главный редактор газеты «Выборчий» Адам Михник.